Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова в эфире программы «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская и Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях Владимир Стрелов, ректор колледжа «Наследие». Владимир, я, с вашим позволением, поясню свой вот этот вопрос, когда я говорил, что вот в Ветхом Завете там же так много пророков, а в Новом Завете иначе. Я говорила о знакомых и привычных всем, ну, нам святых.
Да.
Да, потому что вот посмотришь на Ветхий Завет, там пророки, пророки, пророки. Ну, в основном, да? Новозаветные святые, они другие. Начало первого века христианства, там сонмы мучеников, потом святители. Сейчас у нас тоже мученики, исповедники, праведные. Ну, как-то типы святости, если так можно сформулировать, другие уже. Вот с чем это связано?
Для Ветхого Завета пророки – это скорее исключение. Для Нового Завета мы верим в то, что каждому верующему дается Дух Святой. А Дух Святой – это Дух, который наставит и научит нас всему, что нужно для нашего спасения. То есть это тот самый пророческий Дух. Потенциально он есть у каждого крещенного человека. Но насколько мы этим живем, вот в чем вопрос. И когда мы смотрим на жизнь епископов, скажем, возьмем жизнь святителя Филарета Московского. Он прославлен как святитель. Но посмотрите, мы можем увидеть у него явные моменты, когда он действовал в пророческом духе. Вспомните ситуацию с рождением Алексея Московского. Мальчика забыли... Нет, простите, там ситуация была, что трудно было с рождением. Святитель молится, говорит, все нормально, родит мальчика, без всякого УЗИ, назовешь Алексеем. Как это можно объяснить, как не вот таким вот пророческим вдохновением? В 20 веке мы видели и более такие явные, может быть, примеры, вот если посмотреть житие отца Павла Троицкого. Я думаю, что из-за того, что мы иногда боимся просто, что Господь будет к нам как-то говорить, мы этого можем и не слышать просто. А Господь постоянно стучится в сердце каждого человека.
Так ведь он скажет, и выполнять придется. Ну, они, может, как-то не хочется или боязно.
Ну, это правда. И вот у Лот тоже такая ситуация была. Ему было очевидно, что рядом с ним Авраам, который очень хорошо слышит вот эту волю Божию, но жить удобнее, оказывается...
Как бы удобнее.
Да, оказывается в этом Содоме.
Но тут вопрос еще возникает второй. А с одной стороны, ему было тяжело жить с Авраамом, с другой стороны, видя, и как нам повествует Ветхий Завет, очень сильно скорбя и переживая о том, что творится внутри Содома, он так его и не покинул. Почему-то он не переселился в другое место.
Ну, в итоге ты покинул.
Ну, в итоге уже когда, да, край подошел.
Да, действительно. И вот в каком-то смысле это очень напоминает и жизнь современных людей.
При том, что он оставался праведным человеком внутри этого города.
Да.
Ладно бы его привлекали все его блага, так называемые, а он же оставался, как мы знаем, праведником, поэтому вот тут вопрос.
Какой?
Вопрос в чем?
Ну, вопрос как раз в том, почему он его не покинул.
Какая-то вот нерешительность. Он не может отдаться до конца сердцем тому, что ему открывается. Посмотрите, Господь, вот эти вот ангелы, которые приходят к Лоту, говорят ему о том, что он должен бежать далеко. Он говорит, нет, я туда не побегу, вот останусь где-то поближе. Да? И мы видим, что эта жизнь какая-то вот недоделанная в чем-то.
Недоправедный, недорешительный.
Он на фоне, конечно, содомлян является великим праведником. Но на фоне Авраама он очень сильно не дотягивает. И не случайно ведь, вы посмотрите, чем заканчивается его история. Его история заканчивается тем, что его дочери, которые решили, что больше никого не осталось, по-видимому, из родни, опоивают его вином, он вступает с ними в половую связь, и появляются два народа, которые потом являются, хотя и родственными Израилю, но на самом деле постоянно враждующими с Израилем. И вот этот вот конец истории Лота нам показывает, что, ну, эта праведность очень относительная.
А что, кстати, там за история с женой Лота, которой, я так понимаю, имени мы не знаем, что про нее вообще известно? Кроме того, что она превратилась в соляной столб из-за непослушания и любопытства.
Больше ничего. До сих пор, если вы приедете в Израиль, то добрые арабы вам покажут разнообразные соляные столпы, которые могут быть как раз этой женой Лотовой. Но для христианской традиции она по слову Господа стала скорее таким духовным образом, что человек, который пытается покинуть грех, он не должен оборачиваться, он не должен смотреть туда, откуда он и шел.
Ведь Авраам хотел спасти Содом и Гоморру.
Да.
И тут многие критики Писания и вообще противники любой из авраамических религий говорят, ну как же, смотрите, бог Авраама был злым. Вот Авраам хотел спасти, а бог не хотел, бог хотел уничтожить. И на основании этого огромное количество критиков вообще любой религии выстраивают свои теории относительно того, каким мог бы быть бог Авраама.
Бог...
Да, еще, простите, говорят о том, что вот Бог, смотрите, у вас какое-то странное у христиан двоемыслие. С одной стороны, вот ваш Бог Авраам, он злой в Ветхом Завете, а в Новом он почему-то уже совсем другой, добрый. Так может, у вас вообще два Бога?
Ну, еще что-нибудь скажешь, может?
Да, да, ну, мне кажется, что тут несколько моментов. Есть все-таки некая грань в жизни человеческих обществ, которая, если она переходится, смысл существования такого общества теряется. Человечество переходило эту грань до потопа. Рассказывается о том, что люди перестали интересоваться Богом и стали интересоваться сыновьями Божьими. Одно из толкований понимает это так, что люди занялись магией, стали вступать в союз с духовными силами помимо самого Бога. И тогда Господь говорит, что хватит уже духу моему быть пренебрегаемыми людьми. И приходит потоп.
То есть они отошли от Бога в большей степени, чем мы.
Почему? У нас тоже есть экстрасенсы.
Экстрасенсы, маги, атомную бомбу два раза сбрасывали. Ну,
тут вопрос, что хуже, атомные бомбы или экстрасенсы, потому что атомная бомба не наносит вреда душе, по крайней мере. Извините.
Ну, вот сравнивать с нашим обществом сложно. Вот то, что говорит Ветхий Завет, ну, давайте посмотрим на примере этого Содома и Гоморры, да? Авраам действительно ходатайствует об этих городах. Сначала, что, а вдруг там найдется не 50, а хотя бы 45 праведников, а вдруг 30, и так доходит до 10. Что это значит? Вот 10 человек. Но в одиночку быть праведным достаточно сложно. Я бы сказал, трудно поддерживать духовную жизнь, если ты являешься таким духовным индивидуалистом. Если, конечно, ты ушел куда-то в горы и ни с кем не общаешься, может быть, и возможно. Но, в принципе, общество на нас очень сильно влияет. И поэтому Господь и говорит, вот хотя бы 10 человек должно остаться. И вот приходят туда эти ангелы. Библейский рассказ говорит о том, что и все общество содомское вышло для того, чтобы надругаться над этими мужчинами. Как это можно представить себе? От мала до велика. Некоторые из-за этого критикуют как раз Бога и говорят, ну, это как-то очень нереально. Но здесь вопрос не только в том, что кто-то сделал, но еще и в том, что кто-то не сделал. Представьте себе деревню, русскую деревню просто. Вот приехали туда какие-то чужие люди. И компания мужиков, гопников, решает над этими людьми жестоко надругаться. Даже не будем уточнять, как. Кто-то будет сидеть просто в своих домах и пальцем не пошевелит для того, чтобы вызвать милицию или еще что-то сделать. Вот это была ситуация Содома. Одним было все равно, а другим они хотели просто посмеяться над теми, кто к ним пришел. И нравы практически уголовные, когда для того, чтобы чужакам показать их место, их публично хотели уничижить путем полового акта. Ну и дальше результат для этого города оказывается плачевным. Он оказывается действительно вот истреблен тем землетрясением, которое случилось, и сопровождающим его природными катаклизмами.
Вопрос Алексея был в том, что же такой Бог жестокий, вот Авраам хотел спасти Содом, а вот Содом был уничтожен. Возможно, Содом просто уже нельзя было спасти?
Ну, у меня-то как раз вторая часть моего вопроса, которую я не успел задать, она заключается в том, что в духовных учебных заведениях даже, разбирая различные моменты Ветхого Завета и просто сопоставляя Ветхий Завет и Новый, обычно говорят... Ну, что вы хотите? Ветхий Завет – это совершенно другой уровень развития человечества. И, соответственно, подход Господа к этим людям и их отношения с Богом, они находятся на другом уровне развития, нежели у людей новозаветных.
То есть, я сейчас не совсем понимаю, имеется в виду, что если сейчас возникнет Содом, то его будут спасать или его точно так же...
Так вот, а на самом-то деле человечество, оно всегда от начала одно и то же, ну как... В какой-то мере кого-то, наверное, вот такой ответ устраивает. Но если дальше смотреть на историю сохранившихся городов, на историю различных обществ, того же римского общества, которое там падало, возрождалось, сам Рим, Иерусалим то же самое. Ну, какие-то аналогии здесь наверняка можно провести, с одной стороны. Но с другой, вот человек, он всегда один и тот же. А отношения Бога с человеком, они разнятся. Почему так происходит?
Вот, Алексей, очень странный это твой вопрос на фоне того, что где-то в начале нашей программы в твоем же вопросе прозвучало некое противопоставление Нового и Ветхого Завета.
То есть, нет, неправда.
Ну, ты сказал, нет. Знаешь, что ты сказал? Ты сказал, а почему мы так почитаем Авраама, несмотря на то, что он из Ветхого Завета, а мы тут христиане?
Это совершенно другое, Елизавета.
Совершенно другое.
Абсолютно другое. У меня вопрос о взаимоотношении Бога с человеком. Достаточное количество критиков, я тебе после программы даже могу показать конкретных людей, которые говорят, смотрите, в Ветхом Завете у Авраама, Бог Авраама был злым, а вот у христиан добрый Бог. Так это один и тот же Бог или все-таки нет, или разные?
Мы
понимаем, что он один, но вот проблема взаимодействий.
Давайте посмотрим просто, как Господь относится к этому Содому. Это не так, что он захотел и низверг кару. Вот даже если мы возьмем историю Ноя, библейская история рассказывает о том, что Ной строил свой ковчег приблизительно 100 лет. Мы можем говорить о том, что это некие такие вот круглые числа, но то, что ковчег строился не за один день, совершенно очевидно. Для каждого человека это было такое живое пророчество. Он мог подойти и спросить: слушай, Ной, почему ты строишь ковчег посередине места, где такого...
защищенного от наводнения.
Защищенного от наводнения. И Ной, безусловно, бы объяснил. Точно так же здесь. Когда Лот общается с этими жителями Содома, он говорит им: подождите, не надо вам приставать к моим гостям. Для человека древности гостеприимство – это священная обязанность. Даже сейчас, если вы зашли в дом на Востоке, то хозяин обязан просто о вас заботиться, чтобы ничего с вами в этом доме не случилось. Они, собственно, здесь попирают самое основное. И когда так ставится вопрос, иногда мне кажется, что просто люди не очень серьезно относятся к тому, что такое грех на самом деле. Нам кажется, что грех – это можно сделать что-то, отряхнуться и пойти дальше. Ветхий Завет очень хорошо показывает, что такое грех. Если ты согрешил в чем-то небольшом, ты должен был принести небольшую кровавую жертву. Если у тебя более серьезное прегрешение, может быть, это будет более серьезное количество жертв. А если ты грешишь против 10 заповедей, у тебя нет возможности это исправить с точки зрения даже жертвоприношений. Ты должен ждать только того, что Господь тебя покарает. Сегодня, когда мы об этом думаем, мы забываем о том, что христиане говорят о том, что грех точно так же важен. Но жертва просто, которая была принесена, это жертва уже человеческая в лице Иисуса Христа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Стрелов, ректор колледжа «Наследие», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Говорим про Авраама и про Лота, и вообще про Ветхий Завет. Есть такое выражение, оно часто встречается в Евангелии, «Лона Авраамова». Что это такое?
В Евангелии действительно в притче о богаче и Лазаре встречается это выражение. То есть,
и только там.
Вот на персях буквально у Авраама находится как раз этот Лазарь. Прильнул к нему, как вот ребенок к груди матери, можно так сказать. В древности просто, когда люди устраивали пир, то... Они не сидели на диванах, как мы сейчас сидим, они возлежали. И человек, наиболее близкий к хозяину дома, лежал, соответственно, рядом с ним и мог даже облокачиваться головой ему на грудь. Вот это именно вот этот вот образ.
А почему он воспринимается как место, куда праведники попадали вместо рая после смерти, до сошествия Христа в ад?
Авраам рассматривается как действительно абсолютный праведник. Вот это для нас может казаться удивительным, для современного человека великие праведники – это епископы, миссионеры или монахи, может быть, священники. Авраам – это простой человек. Мы не видим, чтобы он совершал какие-то специфические религиозные действия. Но то, насколько он предан Богу, как раз и делает его величайшим праведником, потому что в конце своей жизни он доходит до того, что самое дорогое, что у него есть, это его сын, он готов принести в жертву Богу в момент испытания. И, соответственно, вот эта вот вера Авраама, его доверие Богу, делает его, как говорит потом апостол Павел, отцом всех верующих.
Вот у меня такой вопрос, ну, я даже не знаю, кому, но вот такая вера, ну, это же талант, наверное, тоже. То есть вот, ну, как? Она тоже Богом дается. Ну, ведь не каждый же способен так верить, как Авраам. Ну, просто вот не способен. Ну, я же не могу выше головы прыгнуть. Ну.
Авраам умер, когда ему было 120 лет, а его путешествие начинается в 75. Есть вот эта вот постепенность. И жизнь, которая нам сегодня дается, она дается не для того, чтобы мы оставались на том же самом уровне, но чтобы была какая-то динамика. Есть замечательная английская притча по поводу того, что садовник умирает, попадает на страшный суд и видит, что Господь берет к себе его хозяйку, которая была при жизни несносной женщиной, а этому садовнику говорит: «А ты постой в сторонке». Он говорит: «Как же так, Господи? Я был таким добрым, хорошим, порядочным человеком, а она сколько всем крови попила». Господь говорит: «Понимаешь, какие у нее были предки, как ее воспитывали? Но когда она обратилась, она сделала несколько шагов по отношению ко мне. У тебя все было прекрасно с твоим воспитанием, и ты остался там, где ты есть. Поэтому ты постой в сторонке, она идет со мной». Вот когда мы говорим об Аврааме, мы тоже видим, что он выходит из среды, которая, в принципе, языческая. Но какой путь он проделывает для того, чтобы вот так вот завершить свою жизнь, вот этим эпизодом жертвоприношения Исаака? Это...
То есть это осознанный путь, осознанная работа?
Безусловно. И когда мы читаем эту историю Авраама, мы видим, что вот он здесь, может быть, что-то делает такое спорное, а здесь он... действительно поднимается на ступеньку выше. Посмотрите, с одной стороны, Египет и Сара, которую он выдает за сестру, потом сразу спасение Лота, который от него отказался. Дальше мы можем видеть вот его молитву за Содом. Кстати, тоже очень интересно. Современные религиозные люди зачастую хотят, чтобы спаслись только те, кто похожи на них. А посмотрите, Авраам молится за тех людей, которых он не знает, которые ему, в принципе, чужие. Но вот его родство с другими людьми настолько велико, его забота о других настолько велика.
Да. Это родство, может, просто любовь к людям? Или
Ну, вот в том-то все и дело, что да, вот это вот чувство какого-то плеча, и что они мне не чужие. Сегодня многие люди живут в таких категориях: мы и они.
Ну, так проще.
Для Авраама это не так. Для него вот все человечество – это мы. Господи, ты дал мне обо всех заботиться, и даже об этих содомленных. И посмотрите его отношение с Сарой. Да, он где-то ведется на то, чтобы человеческими средствами у него появился ребенок. Да? Сара ему предлагает: вот тебе наложница, я потом усыновлю ее ребенка. Он говорит: ну хорошо. Из этого потом возникает множество проблем, которые до сих пор решают арабы и евреи на Ближнем Востоке. Здесь он оказывается, ну, в каком-то смысле обычным человеком. Но зато потом, когда Господь ему говорит, что от тебя, 90-летнего...
90-летней Сары, а Авраам еще был старше ее.
Да-да-да. Вот, произойдет сын, про него говорится, что он в этом не сомневается и продолжает верить.
Сара, когда родила Исаака, ей было 90 лет, правильно?
Да.
А обещан Исаак был раньше?
Да. В 75 был обещан, в 100 лет было Аврааму, 90 лет было Саре.
И родился Исаак.
Да.
Владимир, ну, немножко уходя от темы, хотя мы этого касались уже в начале программы, и очень важно услышать ответ именно от вас, от такого специалиста по Ветхому Завету, что там с магией в Ветхом Завете? Ведь вы сказали о том, что есть версия, мнение, что... Всемирный потоп случился именно из-за того, что люди обратились к магии, а не к Богу. А эта проблема актуальна и сейчас. И Ветхий Завет, как мы говорили, никто не отменял.
Ну, есть в книге Второзакония 12 глава, где говорится о том, что могут появиться люди, которые будут пророчествовать. При этом они будут 13 глава. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, представит тебе знамение или чудо, и сбудется даже то знамение и чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу твоему последуйте, его бойтесь, заповеди его соблюдайте, гласа его слушайте, ему служите и к нему прилепляйтесь». Вот все явления, связанные с экстрасенсорикой, астрологией, могут выглядеть действительно очень завлекательными. И этот текст говорит о том, что да, могут быть люди, которые даже действительно обладают определенными духовными силами. Весь вопрос просто, сохраняешь ли ты верность своему Богу.
У нас остается совсем чуть-чуть времени. Последний вопрос. В повествовании про Авраама и Лота упоминается еще один человек, о котором мы практически ничего не знаем, Мелхиседек. Кто это был?
Мелхиседек – царь Салима. Город, который в позднейшей традиции отождествляется с Иерусалимом. Мы мало чего знаем.
Откуда он взялся? Ну, как он упоминается?
Когда Авраам выходит как раз после битвы за освобождение Лота, он проходит мимо Салима, и к нему выходит Мелхиседек и выносит для Авраама хлеб и вино. Авраам же ему дает десятую часть из всего, что он получил. И уже в древности ставились вопросы, а кто это такой?
И зачем он там упоминается? Ну, вроде бы очень рядовой эпизод.
Мне кажется, во-первых, Мелхиседек нам дан для того, чтобы напомнить, не только Авраам знает единого Бога. Иногда нам кажется, вот мы, христиане, только лишь знаем Бога. Угу. Мелхиседек показывает, что может быть так, что человек совсем из другой традиции, и вдруг оказывается, что он знает этого же Бога. Бога Всевышнего. В древности, соответственно, появляются многочисленные размышления относительно того, кто же такой Мелхиседек. И у нас в послании к евреям слышны отзвуки этой традиции, где говорится, что он человек без рода, без племени, и именно таким, какой Мелхиседек и является Господь Иисус. В каком смысле? Мелхиседек – это одновременно и царь, и священник. И Христос тоже является одновременно и тем, кто служит Отцу как священник, и вместе с тем для нас он является Господом-царем.
Спасибо большое. Владимир Стрелов, ректор колледжа наследия. Сегодня говорили про Ветхий Завет, в частности, про Авраама и про Лота. В этой студии для вас работали Лиза Горская
и Алексей Пичугин. Всего доброго.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».